3 глава, 1 и 7 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время молчать и время говорить». Братья и сестры, каждый из нас переживет это время. Здесь есть родители с маленькими детьми. Это время говорить детям. Здесь есть многие родители и дедушки, и бабушки, которых уже не хотят слушать. Которые хотели бы сказать: пришло время молчать. Очень больно молчать. Не потому, что хочется сказать, а потому, что дорого придется платить детям за ошибки. Но время молчать. К этому времени мы не подготовлены бываем, родители. В жизни бывает время, когда дорого приходится платить за молчание. Нельзя молчать. И дорого приходится платить за то, что ты сказал. Очень дорого. Придется расплатиться за это через несколько десятилетий. И вспомнишь, что же я сделал, зачем я сказал. Братья и сестры, мы сегодня рассмотрим эти моменты, где нужно молчать и где нужно говорить. Мы должны пережить все это время. Время, когда ты будешь молчать. Ибо придут дни, когда здравого учения принимать не будут. Будут выбирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Это время должно наступить. Время молчания для здравой проповеди. Для здравого учения. Но ты, апостол Павел передает Тимофею, пребывай в том, чему научен. Что тебе верено, в том пребывай. Они немного успеют. Это время тоже не будет долгим, когда будут отвергаться здравоучение и когда должно молчать проповеднику. Когда не желает слушать живое слово, придет время и пожелает его услышать. Брат читал в начале из книги пророка Иеремии, где сказано Иеремии: «Провозгласи!» И он провозглашал, но пришло время, когда сам пророк Иеремия жалуется и говорит: «Когда вы не послушаете слов моих, душа моя, это время молчать, Иеремия, не проповедовать уже». Ну что это за время? Душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу. Будет плакать горько и безутешно. Это время плакать родителям, отцам, матерям, служителям. Братья и сестры, мы особенно обратим внимание на пример нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. У него было время, когда он учил, говорил и ночью учил. Никодиму открывал тайну рождения свыше ночью. И днем было время, когда он с учениками находился больше. Уже народ не принимал его учения. Пришло время, когда и ученики не понимали его. И наступило время Гефсимании, где Он говорил только Отцу Небесному. Ученики спали. Он ушел от них на расстояние броска камня, и там изливал душу, за них изливал душу. Пришло время, когда Он молчал перед Иродом, Пилатом, первосвященником, Синедрионом. Мы будем читать эти местописания. Пришло время Голгофы. Вот так у нас периоды. Для кого-то сегодня Гефсимания, для кого-то Голгофа. Я хочу еще начать с одного жизненного примера, которым я был свидетель, который я не раз уже практиковал в своей семье. Мне пришлось когда быть в одном доме, где родители со скорбью говорили о том, что нет, дети ходят на собрания, но расстояние между нами, говорит, большое. То некогда им слушать, то не хотят слушать родителей. Попытаемся что-то сказать, махнет рукой. И смотрим, что если будем говорить, мы детей теряем. Не говорить, тоже теряем. Что делать? И решили, что пришло время, когда меньше детям говорить уже о Боге, а больше Богу говорить о детях. Пришло время о детях плакать. И вот ночь. Сын спит. Сын уставший после учебы. Он спит крепким сном. И в это время к его кровати мать подходит, склоняет колени. Он не скажет: «Все, мама, мне некогда». Она говорит, только Богу говорит у его постели о сыне или дочке. Они говорят: «Мы не сговаривались об этом, но как-то, говорит, ночью я просыпаюсь, пойду к детям молиться за них». Я, говорит, поднимаюсь, а жена опускается по лестнице, заплаканная. Она уже возле каждой кровати помолилась. Да, пришло такое время. Не хотят слушать, не настаивать, нет. Но не молчи. Может быть, молчи к тем, которые не хотят тебя слушать, но не молчи к Богу. Это пришло время, которое много нужно говорить. Но говорить уже может не детям, а Богу, о детях. Примеры благословенного молчания. Братья и сестры, я хочу сразу перейти, наверное, с примера нашего Господа Иисуса Христа. И прочитаем мы Евангелие Матфея, 15 главу. С 22 стиха. Женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему, говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала ему: «Так, Господи, но и псы питаются крохами, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову, по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Братья и сестры, для нас это большой пример также в наших взаимоотношениях с другими людьми, с домашними нашими, с окружающими. Почему Христос молчал? Ведь Он как раз и пришел для того, чтобы слышать и слушать, и помогать несчастным. Но Он молчит, она кричит Ему, а Он молчит. Потому что он молчал, потому что она очень далеко была от него. Очень далеко. И он желал, чтобы она подошла к нему близко. Если бы он отвечал ей, ему надо было так же кричать ей, как она кричит ему, чтобы она услышала его. Он мог услышать даже шепот на большом расстоянии. Он мог услышать... Даже когда человек молчит, но душа его кричит. Он слышал Закхея, кричавшего на дереве, хотя уста его были сомкнуты. Он знает сердца, но он должен так сказать, чтобы она услышала. А для этого он должен был кричать тоже. Но о Христе сказано, голос, не возвысит голос свой. Нет. Он никогда ни на кого не кричал. И никому не кричал. Он желает беседовать и разговаривать. И поэтому он все делает для того, чтобы она ближе подошла к нему. Даже когда он говорил о ней с учениками, она не слышала разговора. Она только крик могла слышать. И вот когда она подошла, да, с нуждой-то она подошла, но видно, она еще далеко сердцем была от него. Она была в стане врагов еще Господа и народа его. И вот когда он ей сказал о псах, которые, что нехорошо взять хлеб, и она говорит, поняла, где она находится. И говорит, так, Господи, так, я далеко от тебя, я в этом стане нахожусь, я крохи хочу хотя бы получить. Женщина, велика вера твоя. Вот теперь он говорит, вот теперь он называет ее и обращается к ней и дает ей милость, дает ей спасение. Братья и сестры, я опять хочу обратиться, может быть, к самым близким, к нашим домашним. У нас не должно быть никогда крика. Но если не понимают, но если не слышат, что делать? Должно сократиться расстояние между теми, с кем мы вступаем в контакт и общение. Должно приблизиться нам к ним. Должно все сделать так, чтобы они были приблизились к нам. И тогда, чтобы нам не кричать, а разговаривать. Как это на практике? Оставим пока этот пример. Мы прочитаем также из Евангелия Матфея 26 главы. Будем читать с 59 стиха. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили. И когда много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встал первосвященник, сказал ему, «Что ты ничего не отвечаешь, что не против тебя свидетельствует?» Иисус молчал. Наш Господь был велик в словах, в делах. Наш Господь был велик в молчании. За 6,5 часов после его ареста до распятия 6 раз судили нашего Господа. Провели 6 судебных разбирательств. И на каждом разбирательстве его били, плевали в его лицо, насмехались над ним, избитый, оплеванный, униженный. Это тогда, когда трудно умолчать. Это тогда, когда хочется что-то сказать в ответ. И вот еще выступают лжесвидетели и говорят, мы слышали, он говорил, я разрушу храм. Братья и сестры, Христос молчал, потому что он берег силы для 7 великих слов на Голгофе. Он молчал, потому что у него немного сил. Мы немного имеем сил. Мы думаем, что мы сильные. Но давайте посмотрим, как мы теряем силы наши. Я недавно, вот по понедельникам у нас посещение самых отдаленных сел нашей области. И дорога трудная. Вот. Ну и там уже нет асфальта, там очень трудно ехать туда. И погода как раз дождливая. И люди соберутся несчастные, нужно слово. Надо слово такое, чтобы расположить их, как брат говорил, поклониться Господу. И в это время мне надо было дать некоторые задания вот детям. Я сыну говорю, он как раз говорит, что он занят. Я говорю, ну, сынок, и я начинаю вот разговаривать с ним, настаивать. У него тоже что-то. И вот ко мне подходит жена и говорит, оставь,
Он поймет. Ты сказал, хватит. Я говорю, нет, береги силы для служения. Береги силы. Сколько мы их растрачиваем, силы. Когда приходишь в раздражение, когда выскажешь, докажешь, а силы-то у тебя нет дальше. И за кафедру ты выходишь бессильным уже. Зачем? Промолчи. Придет время, поймут дети. Ты лучше помолись об этом. И вот здесь вынуждал враг говорить. Вы посмотрите, как настаивают первосвященники. Как Ирод настаивает, говорит. Он тоже хотел что-то услышать из его учения. Он хотел видеть чудеса. Молчить, Христос. Пилат тоже спрашивает, что ты молчишь? А он молчит. Когда его привели на Голгофу и привозили ко Христу, разбойник заговорил. Если ты, Христос, сойди со креста и уверуем мы также, спаси себя самого и нас. Есть у него что сказать этому несчастному человеку? Есть, но он молчит. Он бережет силы. И когда второй разбойник говорит, мы достойное сделали, и обращается к Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедет царствие Твое. И здесь Иисус сказал слова, ныне же будешь со мною в раю. Почему мы бываем бессильны? Почему не хватает духовных сил? И физические силы мы теряем, потому что говорим там, где нужно молчать. Обвиняю тебя, промолчи. Да, Христос мог сказать. Я так не говорил. Я говорил, разрушьте храм сей. Я в 3 дня восстановлю его. И он мог сказать, вы его уже разрушили. Вы его уже сделали домом, вертепом разбойников. Пустым домом, а это дом молитвы. Братья и сестры, а что бы там могло произойти? Эти люди, их трудно было остановить. Он мог бы сказать, как? Я говорю неправду. Они могли и убить его там. И он бы не пострадал на Голгофе. И не было бы искупления. Он молчал. Вы знаете, как трудно молчать, когда нас обвиняют. Как хочется доказать правду свою. Давайте мы вспомним еще один пример, когда народ израильский был в большой опасности. Когда филистимляне пришли поработить и сделать народ Божий идолопоклонниками и себе рабами. И вот выступает Голиаф. Это был последний день его выступления. Сильный, от которого убегали все. И тут Давид пришел. Давида послал отец. Взял от стада и послал к братьям. Ну, передал там братьям пищу, передал тысяченачальнику подарки. И вот Давид возревновал и решил выступить против Голиафа. Но кто к нему подошел? Подошли к нему братья. И какие слова они сказали ему? Один из них, старший брат, говорит, я знаю твое высокомерное сердце. Ты пришел посмотреть на войну? На кого же ты оставил малых ответств? Отца нашего. А Давид мог бы говорить, я оставил, да меня отец послал, что ты говоришь, да я ради тебя пришел, да ты знаешь, что я принес тебе, сколько ты себе начальнику принес подарки, чтобы он не в первые ряды вас поставил и вас бы не убили. А в это время Голиаф прошел бы мимо них спорящих, и Давид мог доказать брату его неправоту, но Голиаф пошел бы уже. И не было бы битвы, и не было бы победы. Давиду было больно, обидно, да, но он отвернулся и не стал, он промолчал. Он не стал отвечать брату на его несправедливое обвинение. Он обратил лицо свое против Голиафа и пошел сразиться с Голиафом. Сколько сегодня борьбы между братьями бывает в доме, даже среди народа Божьего. Отвратись, потерпи немножко, придет время, сам Господь займется твоим делом и выведет правду твою, как полдень. Отец и мать, не доказывай детям, сейчас они не поймут. Время нужно. Время молчать теперь. Время больше молиться. Время не доказывать. Нет. Пришло другое время. Время борьбы, молитвенной борьбы. Нет сил в молитве. Мы молимся и чувствуем, что не достает в молитве той силы, чтобы молиться за детей. Почему? Много растрачиваем силы в разговорах, там, где нужно промолчать. Иисус берег силы, хотя Он Сын Божий, но Он так уже изнемог в этой борьбе, и поэтому на все обвинения, все лжесвидетельства Он молчал и показал нам пример. Хочешь увидеть потомство долговечное? Хочешь одержать победу? Желаешь, чтобы жизнь твоя и смерть твоя была благословением для других? Там, где говорят на тебя неправду, промолчи. Мне Бог послал большую милость, и то, что сегодня я могу совершать служение, это в основном достояние моей жены, что она умеет молчать. Когда я не прав бываю, чаще промолчит. И потом приходит сознание, что не прав, что не надо было. Но если бы в то время она могла что-то сказать, я тоже мог бы что-то сказать. Это красота женщины, это красота матери, это красота сестры, жены, особенно служителя, когда жена молчит. Время молчать и время говорить. Часто жены и матери говорят ночью Господу больше, чем днем детям или мужу. Это время ее, время молитвы. Это самое благословенное время, которым живы мы в семьях. Когда произошла большая трагедия в семье Исаака, старца, слепого человека, сын его жестоко обманул отца, слепого. По научению матери, когда он обложил себя козьими кожами, знаем эту историю, и хитростью, и обманом взял благословение, которое принадлежало брату. Да, у отца было что сказать сыну своему. Было. И он позвал его. И кажется, сейчас должен был разговор, и первое слово отца должно: что же ты, сынок, сделал? За что ты мне сделал? Это то, что мы иногда говорим. Сколько я тебе сделал доброго, ты мне так отплатил, сынок. И вдруг Яков молчит. Ни слова упрека сыну. Сынок, иди позови у Лавана, брата матери твоего. Отец, ну чего ты не скажешь ему ничего? Нет, отец не молчал. Читаем 11 главу послания евреям. Верою в будущее. 20 лет отец говорил Богу о сыне. 20 лет отец ждал сына, когда он вернется. И то, что отец хотел сказать сыну, Бог сказал на пути, когда он возвращался, когда коснулся бедра его, когда дал ему новое имя, Бог много сказал через обстоятельства жизни Иакову. Братья и сестры, мы можем сказать: Господи, не умею я говорить. И мои слова, пришло время мне больше молчать. Скажи ты, Господи. Мы в Новом Завете имеем такой замечательный пример Марфы, которая была возмущена сестрой своей Марии. Марфа так много работала, а Мария оставила ее одну. Марфа была уверена в своей правоте. Иногда мы тоже уверены в своей правоте. Но мудрости свою правоту, как она думала, не говорит сестре. Она подошла к Господу и говорит: «Господи, скажи ты ей». Это хороший пример. Это духовный пример Марфы. И сегодня, если бы этому примеру последовать, когда мы можем сказать: «Господи, я не могу сказать, меня уже не понимают, или я потерял авторитет на данный момент, или меня считают, что я уже отстал, и считают, что мне лучше помолчать», тогда сказать: «Господи, скажи ты ей, скажи ты ему». Мы находим еще благословенное молчание Авигеи. Навал, безумный человек, пьяница, жестокий человек, неблагодарный человек. И когда он своей неблагодарностью и безумием отказал в помощи тому, кто много помог ему в свое время, Давиду, это должно быть началом гражданской войны и большого кровопролития в Израиле. До этого момента Давид, несмотря на то, что его столько несправедливо преследовали, не поднял руку ни на кого. Он только скрывался. Он был скитальцем. И здесь Давид взял меч, вооружил тех, кто был при нем, и пошли они против дома Навала. И вот там сказано об Авигее. Она молчанием своим разрешила вопрос не только в семье своей, но и среди даже государства, среди иудеев, среди Израиля. Тогда это было еще общее государство. Она ни слова не сказала Навалу. «Что ж ты сделал?» она могла бы сказать. «Кто так делает? Да у тебя что, ума нет? Разве эти слова бы привели Навала в сознание?» Нет, они бы ожесточили его. И у нее хватило мудрости молчать. Но она собирает все необходимое и несет Давиду, молча делает доброе дело. Братья и сестры, для кого-то тоже пришло время делать доброе дело молча. Если мы что-то скажем, это приведет в ожесточение. Молчала Авигея. Когда она возвратилась, она тоже молчала. Она ничего не говорила Навалу. И потом, когда он успокоился, прошло время, она сказала только несколько слов, и все. Остальное сказал Бог. Мы иногда долго ждем и говорим: «Сколько можно тебе говорить?» Мы молимся: «Господи, почему до сих пор или муж, или дети, или жена, почему они так далеко от тебя?» А Господь хочет нам сказать: «Я хочу им сказать, но ты мне не даешь говорить». Мы не можем вместе говорить одновременно. Если ты будешь молчать, я буду говорить. А раз ты говоришь, я буду молчать. Что мы выберем? Как понять это время? Как его прочувствовать, это время? Как не упустить это время, когда надо дать сказать Господу? Отойди в сторону. Постой немножко в стороне. Пусть скажет Господь. Молчи больше. Я хочу еще один разговор напомнить. Разговор, который произошел в сердце, но записан на страницах Священного Писания. Но от этого разговора очень много зависело. Пришли в храм помолиться два человека: мытарь и фарисей. И сказано, что фарисей молился в сердце своем. Но даже эта молитва, даже эти слова, которые сказаны в сердце, они много уже значили в его жизни последующей. Он обратился и молился так: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, убийцы». Братья и сестры, за это стоит благодарить Бога, да.
или не такой, как этот мытарь. Он его уничижил в сердце своем. И настолько, насколько он его уничижил, насколько он высчитал из своей праведности. И мытарь пошел более оправдан. Мы иногда думаем, и я хочу сказать о хороших семьях, о тех, кто страдали за имя Господа в свое время, о тех, кто много трудились. Мы иногда смотрим: Господи, почему в моем доме не так, как бы хотелось? Разве ты забыл наши страдания, наши скитания? Почему наши дети вот не являются еще членами церкви? А вспомни, как ты высчитал из своих детей, уничижив кого-то другого. Когда ты видел других детей, если в сердце, если бы только в сердце своем, но ты же говорил об этих детях другим. Вы знаете, эти слова возвращаются и через десятилетия к нам, в наших детях. Когда мы говорим о детях других, какие они негодные, какие они непослушные, нам открываются глаза не для того, чтобы мы говорили, а чтобы могли помочь этим семьям, помолиться, посочувствовать и посострадать этим родителям. Если бы этот фарисей увидел бы и сказал: Господи, помоги этому несчастному мытарю, помоги, чтобы он не был таким, помоги ему, чтобы он стал праведным, мытарь пошел бы оправданным, но фарисей пошел еще более оправданным, потому что он должен был протянуть руку помощи этому несчастному. Вырастают наши дети, и мы обратили внимание, почему так бывает. Дети, что вам не достает, мы говорим. И они могут нам сказать, а вернее, сегодня слово говорит: ты сам высчитал у своих детей послушание осуждением других. Зачем ты говорил это? Братья и сестры, время страшно сегодня, когда на службе услухал телефоны, компьютеры, когда можно информацию о некоторых семьях, служителях, царях, правителей прочитать по интернету, или же выслушать по телефону, по факсу, идет информация, и это все, кто участник этого, ты сам высчитываешь у себя. Я приведу такой пример. Когда мне было 7 лет, по соседству с нами жила семья верующих друзей. И я запомнил, мы мало там жили, это было в Средней Азии, в Киргизии. Но мне запомнилась эта семья как благородная. Дети все были отличники. Старшие дети были уже с высшим образованием. Моя одноклассница, она училась только на отлично. Особо такая семья, культурная были. И брат, отец этой семьи был болен раком и умирал. И вот он позвал, ну, родственников сначала, а потом соседей. Я не знаю, как я туда попал. Этого припомнить не могу. Но я помню, что были соседи собраны. И вот я помню, как он говорил последние слова соседям. Прощался, просил прощения. И мне запомнилось, как он говорил о детях. Я говорю: доволен своими детьми. Что они получили образование, что меньше хорошо учатся. И в моем детском сердце возник вопрос: но ведь они еще не члены церкви. Прошли годы. Я несколько раз, я подсчитал недавно, 5 раз я в проповеди приводил пример этой семьи, этого отца. Я говорил: чему ты радуешься, отец? Дети получают образование, но они же еще не члены церкви. Я не понял, что Господь им для этого показал эту картину. Чтобы тогда, когда я приду в возраст, я бы мог вспомнить и помолиться, помочь им, не рассказывать. Если кому-то и сказать, то сказать так: есть такая семья, которая нуждается в помощи. Подключить кого-то к молитве. Я приводил пример этой семьи. пришло время, старший сын окончил школу. Я не думал, что это возможно будет и материально, и мы не имеем образования, не получили, потому что жили в такое атеистическое время. Он поступает в технический университет. На следующий год второй сын в этом году поступает в академию летную. Дети учатся, а у меня сжимается сердце. Дети, почему вы до сих пор еще не члены церкви? Мне не радует, что вы только ходите на собрание. И вы знаете, стал проверять причины и вспомнил этот случай. Я каждый день сегодня оплакиваю и прошу за эту семью, чтобы Бог помог. Но я знаю, что я сам навредил своей семье. Я знаю, что я детям своим и сыновьям своим не помог быть членами церкви. По возрасту они должны были уже быть. Потому что уничижал эту семью. Потому что не так понял то, что мне Бог показал. Мне хотелось бы просить родителей, не повторяйте наших ошибок. Молодые, кто вступает в брак, не повторяйте наших ошибок, которые мы допустили. Если кто видит детей непослушных, это ты потому видишь, чтобы ты помог. Хотя бы молитвой, хотя бы состраданием кого-то помог. Будешь матерью, будешь отцом и пожнешь это, если ты кому-то рассказывал и уничижал. Не высчитывай благословение из своего дома. Молчи. Не распространяй худую молву никогда. Мы смотрим и говорим так. Давиду Бог несправедливо с ним поступил. То есть по милости, он много слишком его миловал. Потому что Давид никогда не рассказывал, что он видел в доме Саула. И когда не стало Саула, тогда мы с вами читаем песню, которую воспел Давид по случаю смерти Саула. Это была прекрасная песня. Как пали сильные Саул и Ионафан, согласные при жизни, вы не разлучились из смерти. И ничего не сказал Давид, как Саул бросал в сына свое копье, как тайком сын убегал от отца к Давиду, плакал ему. Нет, он говорил, не рассказывайте это нигде. Эти отрицательные стороны этой семьи. И поэтому Бог также его много помиловал. Молчание. Пришло время, нужно молчать тогда, когда открыто нам о недостатках другого. Пойди, скажи ему наедине. Помоги ему. Пойди. Когда нужно сказать, если сам не можешь помочь, пойди двоим-троим скажи, не для того, чтобы ты еще не знаешь этого. Как ты до сих пор не знаешь? Не для этого скажи. Если ты это скажешь, значит, высчитаешь из своей семьи благословение для помощи. А потом церкви скажи, чтобы церковь помогла спасти этого человека от погибели. Но не рассказывай. Молчи, но не молчи в молитве Богу. Братья и сестры, мы опять обратимся с вами к молчанию и словам нашего Господа Иисуса Христа. Молчал Христос, когда обвиняли Его. Но когда ученики не понимали слов Его, Он все меньше и меньше говорит им, а все больше и больше уединяется для молитвы за оставляемых учеников. Он видит, что у них нет единства. Они часто начали спорить между собой, кто из них больше, доказывать из них, я должен быть больше. И тогда Иисус уходит для молитвы, и мы с вами читаем в 17 главе первосвященническую молитву Иисуса Христа о единстве учеников и тех, кто уверует по слову их. Братья и сестры, для нас большое утешение, что нам оставлена живая вера дана. Нам оставлена великая молитва с верою. И так как Христос Он смотрел не только на учеников, на их состояние, на то, какие они. Он смотрел на Отца Небесного, который их дал ему. И говорит, ты мне дал их такими, Господи. Сохрани их в единстве. Да будут они едины. И дальше смотрит на их служение, которое совершит, когда сойдет на них Дух Святой, который не будет совершаться. И говорит, и о тех молится, которые уверуют по слову их. Какая вера? У нас часто недостает веры. Мы видим то, что сейчас только глаза наши видят. Это нас смущает. Мы стараемся что-то сказать. Да, братья и сестры, мы должны верить Господу, который совершит это. И как Христос смотрел дальше учеников, Он смотрел на Отца, и Он смотрел, что то, что начал Бог совершать, Он совершит до конца. Как искупление, так и воспитание учеников, и сойдет на них Дух Святой. И они все умерли мученической смертью, кроме Иоанна. Ну и Иуды, который отверг, добровольно отверг апостольство, они умерли, все ученики, мученической смертью. Хочется еще в утешение сказать такой пример. Давайте вспомним еще более тяжелые времена. Времена Моисея. Что сделала мать? Верою сохранила младенца. Ну, знаете, особенно матери. Она не давала ему плакать. Плакать нельзя было тогда младенцу. Внимательно слышали, если только где-то раздается голос младенца, тут же приходили, смотрели, если это мальчик, его убивали. Его бросали в реку. 3 месяца. И я когда вот думал, не могла более скрывать. Она выбилась из сна. Она выбилась из сил. Она день и ночь берегла его вздох, чтобы он не заплакал, чтобы его не убили. Сколько могла, сохранила. А потом сплела корзинку. На что ты надеешься, мать? Она надеялась на Бога. На что ты надеешься сегодня? На Бога я надеюсь. Мой сын в опасности. Моя дочь в опасности. Их постигает смерть. Но Иохаведа надеется на Бога. Вот что сегодня нам не достает. Я вспоминаю стихотворение. Дни гонений часто вы рассказывали. Больше веруйте в силу Божию. Больше веруйте. Мы тогда меньше будем высказывать, меньше будем упрекать. Меньше. Мы больше будем молчать. Больше покоиться верою то, что может Бог совершить. И вот так вот делает мать Моисея, когда она сплела корзинку, не купила, не поручила кому-то, своими руками это сделала, а смолила ее асфальтами смолою и положила туда младенца. И мы знаем, что дальше Бог совершил. Как вышла дочь фараона, как она взяла его на руки, как отдала ей же и сказала, вскорми его для меня. Но это еще не все. Испытание веры матери только начинается. Когда она опять отдала его в дом фараона, за 40 лет жизни Моисей ни разу не пришел в дом своей матери. Стеснялся, стыдился. Забыл на время. Он был в стане врагов народа Божьего. Мы сегодня печалимся и говорим, Египет, мир тянет наших детей. А здесь нет. Здесь был он в самом Египте, вторым уже по фараону. Военачальником был. Он постиг высшее образование Египта. И, наверное, мать, смотря на сына своего, не раз думала, зачем я тебя сохранила? Зачем? Сегодня некоторые матери говорят, зачем я родила тебя? Отец говорит, зачем я воспитал тебя? Зачем я работал тяжело? Неужели для того, чтобы ты сейчас так поступал, сын или дочь? Мы так делаем, потому что смотрим на детей наших, на молодежь. Сегодня старшее поколение смущается и думает, зачем мы страдали? Только ради того, чтобы молодежь сегодня такой вот так быстро, забыла заветы отцов, так много мезгов внесла в церковь. Выше посмотреть, дальше посмотреть. И если бы мать все время следила за сыном, то это было бы отчаяние. Но верила она, так и сказано, верою она все делала. И пришло время, и Моисей почувствовал зов крови и вышел посмотреть, как там живут мои братья, как там дом мой живет, как там мать моя живет. Он вышел все-таки посмотреть. Наступил этот момент. Настал этот момент. Настанет этот момент. Мы не должны терять веру. Мы не должны верить нашим детям, что они сделают. Мы должны верить Богу, что Он это сделает. И больше молчать. Но не молчать в молитве. Братья и сестры, много примеров есть еще. В Священном Писании, благословенных молчаний. Я хочу напомнить, вы помните, как народ израильский перешел через Иордан, первый город, первая война, первая битва, это было молчание. 7 дней обходили стены Иерихона, неприступные стены, молчанием. Бывает, озлобившийся брат неприступнее крепости. И думаешь, как достучаться до этого сердца? Как докричаться до него? Не надо кричать, не надо стучать. Молчанием обходить эти стены. Они не просто молчали. Это была вера, это была молитва. И так 7 дней продолжалось. 7-й день 7 раз обходили молчанием, а потом воступили трубами и рухнули стены. Эти стены рухнули силой Божьей. Братья и сестры, Бог заговорит, когда мы будем молчать и дадим Ему место. Бог заговорит, когда мы к Богу будем говорить. Бог скажет свое слово. Он не обманывает никогда. Если Он дал нам обетования такие, мы должны твердо ухватиться за эти обетования и верить этому. Иезекия, когда окружили город, они были в плачевном состоянии, насмешки, угрозы. И сказано, весь народ молчал. Так Иезекия сказал. А почему молчите? А потому что Иезекия взял письмо, которое написали ему, полное унижения, полное гордости и угроз, и зачитал это письмо пред Господом. Он уже все сказал Господу. Ему нечего было сказать на угрозы этих людей. Он сказал Господу. И Бог дал победы тогда Иезекии и народу, израильскому народу Божьему. Итак, еще раз обратим внимание наше на Голгофу. Отче, прости им. Где Христос взял силы для того, чтобы просить Отца о прощении? Как трудно простить. Он сохранил это силы, потому что молчал, когда обвиняли Его и били Его. Не упрекал. Он не упрекал учеников. Он сохранял силы для этой великой молитвы, которую услышал Отец Небесный и даровал нам прощение через пролитую кровь Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, может, нам нужно больше молчать. Может быть, кому-то сейчас нужно покаяться за слова и сказать, Господи, не высчитывай с меня праведности, милости, за все слова осуждения, которые я мог сказать о других. Может, сегодня надо кому-то прекратить молчание. Сколько ты будешь молчать? Пришло время открыть твои уста. Пришло время попросить прощения у Бога. Пришло это время уж. Молчание дорого будет стоить. Если сегодня ты промолчишь, дорого заплатишь. сегодня нужно тебе помолиться Господу, потому что прибавить себе скорбей, а кому-то нужно наоборот больше молчать сегодня. Значит, молчание и понять, что пришло такое время. Было время, когда Иеремия говорил. Было время, когда он в тихих местах говорил, но уже Богу говорил. Народ уже не слушал. И эти слезы и молитвы Иеремии сделали свое великое дело. Было время, когда Иисус говорил много Иерусалиму. И было время, когда он плакал и говорил: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе». Он плакал, и эти слезы были, стали восстановлением Иерусалима сегодня. Он плакал об Иерусалиме. Итак, братья и сестры, мы будем молиться. И кто, кому нужно сегодня открыть уста, особенно для молитвы, смирения, покаяния пред Господом, это твое время. Можно пройти сюда, с места, открыть свои уста и помолиться Господу. И пусть Господь нам даст знать время, всему свое время, время говорить, но когда наступает время молчать. Пусть Господь научит нас молчать. Аминь. Будем молиться.